«Пойдите вы одни в пустынное место». Такое повеление Господь Иисус Христос дал своим ученикам после того, как они возвратились со своего первого миссионерского служения. Выслушав рассказ об успехе их работы, Христос без всяких комментариев говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место». Они только что пережили большой успех в служении для Господа. Результаты были неожиданными. Их проповедью потрясена была значительная часть страны. Души каялись, больные получали исцеление, бесы изгонялись, творились чудеса. И вот как раз тогда, когда казалось, что необходимо во что бы то ни стало продолжать это служение, Христос говорит им: «Отлучитесь, оставьте, пойдите вы одни в пустынное место». О чем говорит нам это повеление Христа ученикам? Оно учит нас, что в нашей жизни необходимы перемены. Всякая перемена в жизни чада Божьего играет огромную и важную роль в его духовном росте. Правда, такие переживания нелегко переносятся. Быть оторванными и отделенными от теплого очага, к которому мы так привыкли и у которого нам было так приятно и хорошо. У пророка Иеремии есть один очень интересный стих. Я читаю из 48 главы, 11 стих, и звучит он так: «Моав от юности своей был в покое и сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся». С первого взгляда этот стих как будто ни о чем значительном не говорит. Но если мы учтем, что пророк приводит пример из быта тогдашнего общества, то мы обнаружим в этом стихе очень поучительный урок. Здесь Иеремия говорит о процессе и о методе, которым пользовались при изготовлении качественного, прозрачного и вкусного вина. Неотъемлемой частью длительного процесса изготовления вина было переливание виноградного сока из одного сосуда в другой. Сок должен был определенное время отстояться в каждом из сосудов при разных условиях, как в разных температурах, так и иногда при свете, а в другой раз при полной темноте. Каждый раз, когда вино переливалось в очередной сосуд, на дне сосуда, из которого оно выливалось, оставались осадки. Таким образом, благодаря переливанию вино очищалось, становилось прозрачным, сверкающим и, само собой, разумеется, вкусным. Однако этого не могло произойти, если бы виноградный сок без переливания все время оставался в одном сосуде. Если бы сосуды не менялись, вино было бы мутным, с привкусом осадков. О чем говорит нам эта притча? «Ты и я являемся этим вином, а Бог – винодел. Он переливает нас из одного сосуда в другой так, как находит это нужным и необходимым». А сосуды говорят о разных переживаниях, испытаниях, сложных обстоятельствах, непредвиденных водительствах Божьих, внезапных приключений и так далее. Но вы скажете: разве это нужно? Дорогие мои, эти разные состояния, разные сосуды также необходимы в нашей жизни, как необходимы они при изготовлении хорошего вина. А это является Божьей целью для нашей жизни. У Моава, который от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, оставался вкус его и запах его не изменялся, как говорит наш текст. Он был ни к чему не пригоден. Он прожил свою жизнь, никому не принося ни удовольствия, ни пользы. Как вы думаете, почему в нашей жизни Господь допускает эти переливания в разные сосуды? Я думаю, ответ ясен. Это процесс очищения нас от осадков ветхого человека. Это школа Духа Святого, школа, через которую должны пройти все дети Божьи, чтобы жизнь их была благословением для других и принесла радость и славу Богу. Так созревали все мужи веры. Читайте Библию или истории церкви. Посмотрите, как Бог постоянно изменяет обстоятельства и условия своих избранных, помещая в странные и непривычные для них окружения. То ли в темницу Потифара, то ли львиный ров, то ли в огненную печь, то ли в пустыню или в какую-нибудь пещеру. обстановка самая разнообразная, но каждый такой сосуд является одним из классов в школе Духа Святого, в котором происходит этот процесс, великое дело освящения. И вот мы опять возвращаемся к жизнеописанию пророка Ильи. Хорошо ознакомившись с текстом, вы обнаружите, что Бог вел Илью таким же образом, как и этих других мужей Божьих. Из сосуда Галаадской пустыни Илья был перелит в сосуд Хараф. Из сосуда Хараф он переливается в сосуд Сарепту и потом в целый ряд других сосудов. Сегодня мы остановимся на переливании Ильи в сосуд Сарепту. Мы предполагаем, что пророк провел около года в сосуде Хараф, то есть у потока Харафа, что против Иордана, как сказано в 3 книге Царств, 17 главе. В 7 стихе этой главы сказано, что по прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле. В 8 и 9 стихах написано: «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Какой странный сосуд Сарепта! Мог ли Илья хотя бы представить, что он попадет именно в такой невероятный сосуд? Никогда! Да, этот сосуд действительно можно назвать сосудом невероятного водительства Божия. Пойти в Сарепту Сидонскую, и притом к вдове, да еще какой вдове? Вы поняли серьезность этого повеления Божьего? И вот, несмотря на такое странное повеление, заметьте, что Илья проявляет большую стойкость и веру. Он не сбежал, он не покинул высыхающий поток Харафа. Наблюдая, как падают последние капли из этого потока, Илья ждал, пока не получил слово от Господа. Это возлюбленная вера. Но вера не только терпелива в ожидании указаний от Господа, вера еще и послушна. Кто говорит, что имеет веру, а в нем не проявляется послушание, тот обманывает самого себя. Послушание – это плод веры. Где нет послушания, там нет веры. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И в следующем стихе сказано: «И встал он, и пошел в Сарепту». Да, Илья немедленно поступил по слову Господню. Получив такое приказание, совершенно возможно, что у него мог возникнуть целый ряд вопросов, даже возмущение. Но видите, Богу не нужны наши советы или наши мнения по поводу следующего шага. Он говорит: «Встань и пойди». И если мы хотим угодить Богу, то нам остается только одно – встать и идти. Да, даже несмотря на то, что указанный шаг кажется нам крайне неблагоразумным. И в данном случае для Ильи было бы совершенно естественно возразить такому повелению. Как это возможно? В Сарепту Сидонскую? Идти туда, да еще оставаться там? Притом зависеть от какой-то бедной вдовы – это совсем несмыслимо. И здесь вера подсказывает: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Верить – это в первую очередь действие сердца, а не разума. Это отнюдь не значит, что нам не следует думать. Для того Бог и дал нам ум, чтобы мы думали. Но Слово Господне превыше человеческого разума. Естественным заключением пророка было бы, во-первых, не идти в Сарепту. И, во-вторых, ни в коем случае не ожидать, чтобы какая-то вдова его кормила, когда вся страна голодала. Но Слово Господне к нему было: «Пойди». Да, совершенно возможно, что такие мысли терзали Илью, ибо он был человеком, подобным нам, как о нем говорит Иаков. Помните, Христос говорит Петру: «Отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова». И как отвечает разум? «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Ясно, что здесь нет рыбы. Мы только что были там и ничего не поймали. И притом днем никто не ловит рыбу в этих краях». Слово Господне противоречило человеческому разуму, знанию и опыту. А как отвечает вера? Вера говорит: «Но по слову твоему закину сеть». И сказано: «Сделавши это, они поймали великое множество рыбы». Тот, кто надеется на Господа, никогда не бывает постыжен. Но почему мы можем предполагать, что для Ильи было бы совершенно естественно сказать «нет» такому повелению Господа? Причина очень проста и логична. Дело в том, что Сарепта находилась в Сидоне, да, в той самой стране, где царствовала Изавель, заклятый враг Ильи и всего народа Божьего. А Господь говорит Илье, что следующим местом его пребывания будет именно эта вражеская территория. В какой невероятный сосуд он попадает! Но помимо всего, чтобы достичь Сарепту, Илье нужно было пройти свыше 150 километров вглубь района, занятого врагом, быть у самого порога Ваала. Ведь весь аппарат государственной безопасности был занят поисками своего врага-смутяна, нарушителя порядка, врага народа Ильи. И вот, чтобы попасть в Сарепту, Илья должен был пройти территорию, которая была полна агентов Изавели. Не мудрено, что у него могли возникнуть сомнения о целесообразности такого шага. И тем не менее, когда Господь велит идти, то остается одно – идти. Но разум мог бы подсказать Илье и другое возражение. Обратите внимание на человека, которого Бог избрал, чтобы усмотреть нужды пророка в Сарепте. Это не был какой-нибудь богач или один из видных людей Сидона. Нет, это была бедная, ничтожная и жалкая женщина-вдова. Да, таковы пути Божьи. Он избрал не мудрое мира и немощное мира, через которое он был бы прославлен. Но она была не только бедной и ничтожной вдовой, но ко всему она была язычницей, живущей на том месте, где поклонялись языческому богу Ваалу. Как невероятно, чтобы Бог послал Илью к такому человеку и в такое место. Странные пути Господни, они неследимы. Поэтому, друг мой, не удивляйся, если Господь ведет тебя путем, противоположным тому, на что ты рассчитывал. Слушай, что говорит Господь: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог, который обеспечил свое чадо в Харафе, не покинет его и на новом месте. Там он повелел воронам кормить его, а в Сарепте он повелел женщине-вдове кормить пророка. О, возлюбленные, если он повелел, то есть ли причина заботиться? Конечно, нет. И завтра Бог будет так же верен, как он был верен вчера, ибо Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он сказал: «Се я с вами до скончания века». А единственное, что невозможно Богу, это лгать. Его слово «да» и «аминь». И встал он и пошел в Сарепту. Без колебания, без выдвижения собственных аргументов и возражения. Он встал и пошел по слову Господню. Это, дорогие мои, вера, которая угодна Богу. Да, вера зависит не от чувств, не от наших настроений, которые постоянно меняются, не от обстоятельств, но от нашего послушания Слову, сказанному нам. Почему, дорогие мои, есть верующие в духовной жизни, которых годами не проявляется никакого прогресса? Причина вот в чем. Они непослушны сказанному им Слову. Правда, на время они с радостью принимают слово, но при первом же испытании они соблазняются и вместо того, чтобы решительно действовать, начинают мудрствовать, смотреть на видимые признаки, вместо того, чтобы взирать на невидимого, который обещал. Сарепта по плану Божьему должна стать новым сосудом, в который небесный винодел переливает свое вино. Интересно отметить значение слова «Сарепта». Сарепта значит «тигель», то есть вместилище для плавки металлов. Что сосуды для вина, так и тигель для металла. И вот в этом тигле будет происходить выплавка драгоценного металла веры Ильи, чтобы приготовить его к важному служению на горе Кармил. Господь посылает его в тигель Сарепты, дабы испытанная вера его оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Дорогие друзья, братья и сестры, если мы хотим, чтобы вера наша была крепка, закалена, как сталь, чиста и ясна, как царское вино, Тогда мы должны позволить нашему Господу полностью распоряжаться нашей жизнью. Если Он видит, что это нужно, то пусть бросит нас в печь, раскаленную в 7 раз сильнее обычного. Точно так же, как огонь в печи не причинил никакого вреда 3 друзьям Даниила, так он не повредит и нам. Сожжены будут только веревки, которые нас связывали, и через наши испытания наш Бог будет прославлен. Но в этой раскаленной печи мы не будем одиноким. Так же, как с теми 3 мужами веры был 4-й, вид которого был подобен Сыну Божию, так и с нами в нашей печи будет Господь Иисус Христос, Тот, Который прошел долину скорби, страдал от грешников, вкусил смерть, и притом смерть крестную, Он с нами в наших испытаниях, благодарение Ему. Да, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но такого, который, подобно нам, искушен был во всем. Да, он знает, он понимает, он сочувствует, и он обещал быть с нами, слава и благодарение ему. Если Господь послал тебя в Сарепту, то знай, что он идет с тобой. Не бойся, говорит он тебе, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Это его обетование для тебя. Чудный наш Господь, он сам идет вместе с нами в нашу Сарепту. Слава ему. Мой дорогой радиослушатель, может быть, ты случайно остановился на этой волне, и тебя окружают трудности, твои испытания тебе не под силу. Мой друг, приди к Иисусу. В первую очередь, если ты еще не спасен, Он хочет спасти тебя, чтобы ты стал чадом Его, и тогда то, что кажется таким безнадежным, Бог превратит в благословение. Он только просит право войти в твою жизнь. Открой Ему двери твоего сердца, и ты будешь самым счастливым человеком. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.